Владивосток был городом трехцветных флагов – аристократия и духовенство, буржуазия и интеллигенция, полные ненависти к новой России, все слетелись теперь под трехцветный флаг. Генерал Семенов, отброшенный с Байкала, и Капель, заливший кровью Сибирь от Урала до Японского моря, готовились здесь к последнему бою. Армиям Семенова и Капеля отступать было уже некуда – и они собирались драться за этот город не на жизнь, а на смерть. Три цвета были во Владивостоке повсюду. Трехцветные флаги на крышах и в окнах домов, трехцветные эмблемы в петлицах и на шляпах прохожих. Эти три цвета казались обывателям самыми удобными, чтобы скрыть свою принадлежность к белым или красным. Собственно говоря, они не были ни белыми, ни красными, но могли при случае примкнуть и к тем, и к другим. Поэтому им не страшен был ни приход белых, ни занятие города Красной армией. Наверное, они бы веселились и устраивали вечеринки с танцами, если бы белые были разбиты. Но если бы потерпела поражение Красная армия, они точно так же пили бы вино и распевали романсы. Владивостокские эсперантисты хорошо меня знали и встретили весьма радушно. Они были крайне возмущены тем, что меня выслали из Японии, и заявляли, что расскажут всему миру о беззаконии японского правительства. Председатель общества предложил мне пожить у него до тех пор, пока в России все успокоится. Потом, чтобы немного припугнуть меня и заставить отказаться пока от мысли выехать в европейскую часть России, прочитал мне заметку из ежедневной Владивостокской газеты, издаваемой японцами на русском языке. «Повсюду побеждает белая армия. Красные разбиты и бегут. Пал Хабаровск. Готова сдаться Чита. Армия генерала Семенова готовится к походу на Москву». Японские журналисты, писавшие весь этот вздор, считали подобное занятие своим священным долгом и, наверное, думали, что совершают патриотический поступок. Но мне кажется, было гораздо больше глупцов, писавших такие статейки, чем тех глупцов, которые верили им. Я стремился как можно скорее уехать из этого города трехцветных флагов в европейскую часть России. С первого же дня приезда во Владивосток я стал собираться в дорогу, да так тщательно, словно готовился к путешествию в какую-нибудь далекую, неизведанную страну. Мой чемодан был набит до отказа всем необходимым. Там были сухари, консервы, сахар, чай, рыба, спички, соль, иголки, нитки и прочее. В доме председателя эсперантистского общества жила одна девушка, Тося, с которой мы вскоре стали друзьями. Мне как раз предстояло проезжать мимо ее родных мест. Ее деревня была недалеко от реки Уссури, служившей линией фронта между японцами и Красной армией. Тося во что бы то ни стало хотела поехать на Уссури, и мы вместе стали готовиться к отъезду. Отец Тоси, владивостокский врач, и мачеха не возражали. 11 июня около полудня мы с Тосей покинули Владивосток. В нашем вагоне оказалось несколько солдат Каппеля, двое младших офицеров-семеновцев, владивостокские интеллигенты и даже священник, известный проповедник из белых. Вначале, как это всегда бывает, все держались натянуто, потом постепенно познакомились поближе. Офицеры-семеновцы, узнав, что я недавно приехал из Японии, тут же принялись расспрашивать меня, что думают японцы об армии генерала Семенова. Видно, они не столько сами жаждали услышать из моих уст нечто лестное для себя, сколько хотели, чтобы это слышали их попутчики. Разумеется, они были уверены, что я, столько лет прожив в Японии, должен быть горячим приверженцем генерала Семенова. Однако я никогда не склонен был восхищаться военными и говорить им комплименты, а с этими мне и подавно не хотелось церемониться. Поэтому я сказал им напрямик: «Видите ли, большинство японцев считает Семенова доверчивым дураком, которого Япония использует в своих интересах. А русские в Японии с негодованием называют атамана предателем, который и деньги, и свои знамена получил из рук иностранцев». «Ну, довольно!» — дрожа от ярости, вскричали офицеры. Они были до того взбешены, что Тосе и солдатам-капелевцам еле удалось их утихомирить. Владивостокцы посмеивались. Священник тихонько бормотал молитву. Между прочим, понаблюдав за солдатами Капеля и за семеновцами, можно было заметить любопытную черту. Солдаты из армии Капеля, которая действовала в Сибири совместно с чехословаками, порой производили впечатление людей цивилизованных, тогда как семеновцы, воевавшие вместе с японцами, казались чуть ли не дикарями. Правда, я особенно не занимался наблюдениями, но все-таки по речи солдат без труда мог определить, капелевцы это или семеновцы. Вскоре офицеры подвыпили, их ярость немного утихла, и они снова заговорили со мной. «Ты вот сказал, что мы получаем деньги и знамена от Японии и других стран. Пусть так, но мы не предатели. Мы посланы, чтобы спасти Россию. Злые языки болтают, что нас использует Япония. Нет, это мы хотим использовать Японию. Атаман Семенов с помощью Японии поведет нашу Россию к истинной свободе и счастью. Кто не желает этого понять, тот враг России. Да ты не большевик ли?» Тося крепко сжала мою руку, словно прося меня промолчать. Священник снова принялся молиться. Владивостокцы посмеивались. Неожиданно один из семеновцев обратился ко мне совсем другим тоном. «Выпей-ка с нами за процветание России». И он протянул мне стакан. «Нет, пить я не стану». «Это почему же?» «Ах, да, ты ведь коммунист. Но ничего, выпей, никто не узнает». Примечание звездочка. «Но ничего, выпей, никто не узнает». Контрреволюционная пропаганда белых распространяла всевозможные измышления о положении в Советской России, в том числе и о якобы введенном там сухом законе для коммунистов. Конец примечания. Хлопнув меня по плечу, он расхохотался. Потом предложил выпить священнику. Тот, наверное, не на шутку перепугался, как бы его не сочли коммунистом, и изрядно выпил. Солдаты-капелевцы тоже поспешили засвидетельствовать, что они не коммунисты. Священник ехал с проповедью в Никольск. Выпитое вино быстро развязало ему язык, и он, вообразив, вероятно, что перед ним его паства, вдруг разразился проповедью. «Вы, наверное, думаете, что коммунизм послан небом, а Ленина считаете новым пророком? Все это выдумки. Когда пало правительство Керенского и произошла Октябрьская революция, то многим Москва и Петроград казались величественной горой Синайской, окутанной дымом, а Ленин – богом, возвещающим среди громов и молний новое учение. Но гора Синайская вскоре стала Голгофой, на которой распяли безгрешного Христа». «Кого же это вы считаете распятым Христом, позвольте полюбопытствовать?» – прервал его мой сосед, один из владивостокцев, с трехцветной эмблемой на шляпе. «Христос, распятый на Голгофе, – это русская церковь. Мы все должны благословлять атамана Семенова и наших дорогих братьев-японцев, которые призваны спасти невинного Христа». Я хотел было что-то сказать, но мой сосед, опередив меня, яростно накинулся на священника. «Что? Вы хотите спасать русского Христа руками иностранцев? Христос сам спаситель. Он не нуждается в иноземных спасителях. Ваша церковь грабит и обманывает весь мир. Кого уж тогда и распинать, если не русскую церковь?» Проповедник пытался что-то возразить, но, видно, слишком много выпил, так и не смог бедняга вымолвить ни слова. Мой сосед продолжал нападать на него. «Вы вместе с русской интеллигенцией просите иностранцев спасти Россию. О, жалкие фарисеи! Меч Каина, готовый поразить Авеля, кажется вам оливковой ветвью в руке архангела Гавриила, а предательский поцелуй Иуды Искариотского вы готовы принять за братский поцелуй. Вы ослепли и оглохли, вы смотрите и не видите, вы слушаете и не слышите. О, фарисеи! Ведь вы денно и нощно молитесь. О, Боже милостивый, жалься над нами, прости все наши прегрешения, ведь мы во имя Твое совершаем эти преступления». Но тут поезд со скрежетом остановился. Мой сосед умолк, собрал свои вещи и направился к выходу. У дверей он остановился и, обернувшись ко мне, сказал: «А вам я желаю счастья». «Кто вы?» «Да я здешний», — бросил он в ответ и вышел. На станции его встречала толпа народу. Кто-то сказал, что он тоже проповедник. «О, это любопытно», — засмеялись владивостокцы с трехцветными эмблемами. Владивостокский поезд шел лишь до Евгеньевки. Это четвертая или пятая станция от Никольска, служившая рубежом армии Каппеля. От Евгеньевки до Уссури проходила нейтральная зона между белыми и красными. Ее контролировали японцы. Нейтральная зона была очень опасной. Она кишела бандами, которые нападали то на белых, то на красных, порой грабили и крестьян. Дальше Евгеньевки пассажирские поезда не шли. Но отсюда перегонялся японский порожняк, которым можно было добраться до Уссури, спрятавшись за мешками со щебнем, которые служили для защиты при обстреле. С нами ехало еще двое ребятишек-школьников. Мы уселись на мешках, отодвинули дверь вагона и стали греться на солнышке, иногда вспоминая рассказы о бандитах. Но никто не тронул наш поезд, и мы в конце концов решили, что все это вздор. Через несколько часов мы прибыли на станцию Уссури. Это была конечная станция нейтральной зоны. Дальше находилась территория, занятая Красной армией. Здесь несла свои воды неугомонная Уссури, ставшая границей двух миров – старого, привычного, понятного всем и нового, неведомого мира красных знамен, озаренного отблесками пожаров. Эти два мира соединял полуразрушенный мост через Уссури. Когда мы прибыли сюда, красноармейцы как раз собирались взорвать остатки этого моста и вели последние приготовления. Представители японцев и Красной армии, ведшие переговоры, так и не пришли к соглашению, и теперь обе стороны готовились к бою. Среди крестьян распространялись слухи, что армия Семенова уже недалеко от Уссури. Мне, конечно, хотелось уехать отсюда раньше, чем начнутся бои, но на территорию, занятую красными, обычные пассажирские поезда уже не ходили, за исключением двух-трех поездов специального назначения. Поэтому на вокзале скопилось множество людей, которые никак не могли уехать. Иногда, разыскав комиссара, обычно это был паренек лет 18, они требовали дать поезд, но тот и слышать ничего не хотел. Я решил погостить некоторое время у Тоси, и вот впервые за много лет я снова очутился в русской деревне. За домом был небольшой садик с огородом. Встав рано поутру, мы с Тосей поливали овощи и цветы. Потом, когда становилось жарко, бежали к Уссури, со смехом бросались в воду и затевали веселую возню. Наконец, совсем устав, располагались с книжкой под деревом и читали в тени. А вечером мы все собирались у самовара, подолгу беседовали, пели песни. Чудесная, беззаботная жизнь. Наши друзья, двое учителей, ученики приходской школы, ничем не отличались от крестьян и трудились наравне с ними. Местные крестьяне были переселенцами. Несколько десятилетий назад они приехали сюда из Центральной России. С самого начала им довелось вести неустанную борьбу с природой, и постепенно обзаведясь хозяйством, они жили теперь довольно зажиточно. Не случайно все они относились с ненавистью к коммунистам. Прежде мне уже приходилось слышать об этом, но я никак не мог понять причин этой ненависти. Другое дело капиталисты, которые лишались и привилегированного общественного положения, и огромного состояния. Но ведь у крестьян не было ни того, ни другого. Напротив, коммунизм принес бы им более обеспеченную жизнь, и потому я считал, что эта ненависть порождена лишь невежеством. Однако, познакомившись поближе с крестьянами из этой деревни, я понял, что лишиться заработанных денег, своего налаженного хозяйства, они боятся не меньше, чем капиталист потерять миллионы, нажитые эксплуатацией множества рабочих. Они, наверное, хорошо помнили пословицу: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу попасть в рай». И считая, что им, как и капиталистам, рай недоступен, изо всех сил держались за свое состояние. Эти крестьяне признавали лишь такую власть, будь то русские или японцы, которая гарантировала бы им сохранение их собственности. Мы часто спорили до поздней ночи, и порой во время этих споров в глубине их душ зарождались сомнения в священном праве собственности. Но все-таки они в один голос уговаривали меня не уезжать за Уссури красным. Впрочем, жизнь в деревне была для меня столь приятной и беспечной, что я уже подумывал, не провести ли здесь все лето. Неподалеку от Уссури, у Тосиных родных, была пасека, где можно было пожить до конца лета. А священник предлагал мне на несколько месяцев комнату при монастыре в 4-5 километрах отсюда. Пока я раздумывал, ко мне из Владивостока приехали рабочие, с которыми мы вместе были на Хадзан-Мару. Увидев, что представляет собой политика меркуловского правительства, установленного во Владивостоке, они днем и ночью думали лишь о том, как бы поскорее уехать в Советскую Россию. Все их вещи были конфискованы владивостокскими таможенниками. Их жестоко обманул какой-то проходимец, который выдавал себя за прибывшего из Читы представителя большевистского правительства. Рабочие решили, не теряя больше ни минуты, уехать из Владивостока в Центральную Россию. Теперь ничто не могло их удержать. Рабочие очень обрадовались встрече со мной. Они хотели, чтобы я непременно ехал с ними, и мои намерения отдохнуть это лето в деревне быстро развеялись. Я решил уехать с рабочими, несмотря на настойчивые уговоры моих новых уссурийских друзей. Однако молодой, самоуверенный служащий на станции по-прежнему стоял на своем, заявляя, что никак не сможет дать поезд. Тогда рабочие наняли несколько подвод до Имана, наспех погрузили свои пожитки, а сами отправились пешком за подводами. У командира Красной Армии они добились разрешения посадить меня и стариков Катковых в воинский эшелон. Ночью 22 июня я распрощался со своими друзьями из Уссури, а на следующее утро мы были уже в Имане. Рабочие добрались туда лишь под вечер, в конец уставшие. Несмотря на усталость, они радовались, что приблизились к родной России, ведь они верили, что довольно там жить, чтобы быть счастливыми. Ни один из нас не подозревал, что наше путешествие окончится тяжелой неудачей. Как это ни печально, мне не разрешили проезд, а рабочих, так стремившихся попасть домой, отправили на прииски. Так кончилось наше путешествие.